Громкие даты.
В этот день, в 1714 году, Петр I издал указ, согласно которому дворянину, который не хотел учиться и, конечно же, поэтому не мог идти на службу, запрещалось жениться. Ну, то есть не хочу учиться, а хочу жениться, это как бы исключалось. Хорошо известно, что император особо ценил рвение своих подданных к учению и даже за счет государства отправлял отроков на обучение за границу. Кроме того, было объявлено, сколько лет должен отслужить дворянин или купец, чтобы получить право приобретать недвижимость. Звучало это так. Ежели кадет пойдет в службу воинскую и получит себе службу и деньги, на которые себе захочет купить деревни, дворы или лавки, то ему вольно купить. Однако ж 7 лет службы его, будешь же в гражданской службе будучи, то по 10 лет службы его, будешь же в купечестве, мастерстве будучи, то по 15 летах. А кто ни в чем вышеописанном не будет, тому никогда не вольно, даже до смерти. 20 января 1815 года 15-летний Саша Пушкин сдавал в царском селе экзамен по словесности. Событие вошло в историю, потому что на испытании присутствовал пожилой уже Державин и был сильно впечатлен стихотворением юного гения «Воспоминания о царском селе». Старик Державин, как мы помним, нас заметил и в гроб сходя благословил. Причем не просто благословил, а публично, за год до смерти, признал своим преемником. Рук положил, как выразился поэт Давид Самойлов, полтора века спустя. Что, конечно же, произвело впечатление на тогдашнюю публику. Если же говорить о прочитанном Пушкиным стихотворении, то на слух современного человека оно, конечно, несколько тяжеловесно. Нужно признать, что оно носит явно подражательный характер. Пушкин собирает лучшее, что произвело на тот момент старшее поколение поэтов, самым значительным представителем которого и был как раз Державин. Но тут торчат уши и Батюшкова, и Жуковского, и Вяземского. Впрочем, думаю, почтение даровитого отрока к старшим произвело особое впечатление на тогдашнего корифея словесности Державина и дало юному поэту путевку в жизнь. К сожалению, такую недолгую.
Саша, Саша, погоди, Саша, Саша, не ходи на речку, на черную речку. Там конечная, Саша, Саша, посмотри, как красиво снегири танцуют. Человечка, хлоп, и одного уже нет, 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 Саша, не ходи, подумай, нет, 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 Саша, не ходи, не ходи.
В этот день, в 1845 году, согласно указу Николая I, дворцу у Синего моста было дано имя Мариинский. Построенное архитектором Штекеншнейдером, здание стало свадебным подарком дочери Марии Николаевне. Княгиня прожила в дворце всю жизнь, и в 1884 году он был выкуплен в казну, что помогло ее сыновьям расплатиться с долгами. С 1885 года там размещался Государственный совет и Комитет министров Российской империи. По легенде, наследник Николай Александрович предлагал этот дворец балерине Кшесинской, но она отказалась. Заметив так, два императора уже повернулись к нему спиной, и я не хочу, чтобы то же самое сделал и третий. Я напомню, что памятники Николаю I и Петру I в самом деле стоят спиной к Мариинскому дворцу. После февральской революции 1917 года здание заняло Временное правительство, затем Народный комиссариат, а после переезда столицы в Москву Мариинский отдали под казармы. Затем во дворце квартировали различные советские учреждения и даже как-то было общежитие на 1000 коек. Но в 1845 году во дворец въехал Ленсовет, и с тех пор там заседают депутаты. Кстати, именно народные избранники оказались довольно беспокойными обитателями Мариинского дворца. Так в разные годы всплывают многочисленные истории о разнообразных призраках, населяющих дворец, и о том, как законотворцы отважно с ними борются, приглашая всевозможных шаманов, знахарей, священников и прочих. Вот коллеги дружественной радиостанции даже песню про это написали.
Столица Северная.
В этот день, в 1943 году, после прорыва блокады вдоль южного берега Ладожского озера, была проложена дорога Победы, временная железнодорожная линия Поляна-Шлиссельбург протяженностью 33 километра. Она-то и стала главной коммуникацией Ленинграда до снятия блокады в 1944 году. В этот день, 20 января 1999 года, случилось невероятное. Поздно вечером телепрограмма «Вести» сообщила, что тело Ленина будет вынесено из мавзолея в Москве и перевезено в Петербург для перезахоронения на литераторских мостах. Эта ошеломительная новость так взбудоражила пенсионеров-коммунистов, что многие из них, несмотря на поздний час, быстро собрались и поехали на Волковское кладбище. Там уже находились журналисты, нетерпеливо прохаживавшиеся вдоль могил в предвкушении сенсации. Само собой разумеется, что информация оказалась ложной. Но для того, чтобы взволнованные люди разошлись по домам, администрации пришлось продемонстрировать, что в некрополе семьи Ульяновых нет свежевырытой могилы. Впрочем, идея перезахоронения Ленина будоражила, будоражит и, видимо, будет будоражить умы всегда, вызывая самые противоречивые мнения.
День за днем идут года, зори новых поколений, но никто никогда не забудет имя Ленина. Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой.
Громкие даты.